Я мог копаться в библиотеке, сколько заблагорассудится, и порой просиживал там часами, не вызывая ничьих подозрений. По правде говоря, я узнал, что частыми посещениями библиотеки заслужил у врачей больницы уважение, превосходящее простое профессиональное признание.
«Большинство докторов думают, что ты востёр, раз стараешься быть в курсе даже во время отпуска», — поведала мне Бренда.
«Я думаю, что ты тоже востра». Она была 30-летней брюнеткой, сочной и шикарной, весьма охочей до этого дела. Порой я гадал, что бы она подумала, если бы узнала, что ее возлюбленный — 18-летний жулик. Впрочем, сам я перестал считать себя несовершеннолетним, за редкими исключениями. Глядя в зеркало, я видел зрелого мужчину лет 25-30, и именно таким себя и воспринимал. Меняя свой календарный возраст, я был просто мальчишкой с авантюрной жилкой, но за последние 2 года мои внутренние часы перевели стрелки вперед, подстроившись на нужный лад. Опять же, мне всегда нравились зрелые женщины. Среди больничных волонтеров было несколько соблазнительных санитарочек, все под 20, но меня ни разу не потянуло ни к одной из них. Я предпочитал искушенных, опытных женщин за 20 и старше. Вроде Бренды. После нескольких посещений больницы мои первоначальные треволнения развеялись, и я начал наслаждаться своей иллюзорной ролью медика, испытывая те же подставные удовольствия, то же раздувание эго, которое познал, будучи лжепилотом. Стоило мне прогуляться по коридору одного из этажей больницы, как какая-нибудь миловидная медсестричка, улыбнувшись, говорила: «Доброе утро, доктор Уильямс». Или я встречал группу штатных интернов, и они, уважительно кивая, скандировали в унисон: «Добрый день, доктор Уильямс!» Или встречал кого-нибудь из старших врачей, обменивавшегося со мной рукопожатием и говорившего:
«Рад снова видеть вас, доктор Уильямс!»
И весь день деньской выхаживал павой, чувствуя себя Гиппократом, хотя на деле был ипокритом. Даже начал носить на лацкане миниатюрный золотой кадуцей. Загнать меня в угол никто и не пытался. У меня не было ни малейших проблем. Но в один прекрасный день, когда я уже покидал больницу, направляясь на ланч в компании Грейнджера и Бренды, вдруг послышался оклик администратора Джона Колтера. «Доктор Уильямс, не уделите ли мне всего минутку, сэр?» И, не дожидаясь ответа, он направился прямиком в свой кабинет, располагавшийся неподалеку. «Тьфу, дерьмо!» — буркнул я, осознав, что произнес это вслух, когда проходивший мимо санитар ухмыльнулся. Я хотел было дать дёру, но подавил этот порыв. В голосе Колтера не прозвучало ни раздражения, ни сомнения. В требовании, пусть и несколько лаконичном, не сквозило и тени подозрения. И я направился за ним в кабинет. «Доктор, присаживайтесь, пожалуйста», — указал Колтер на комфортабельное кресло для отдыха, усаживаясь за стол. Я тотчас расслабился. Он по-прежнему именовал меня доктором и держался теперь чуть ли не заискивающе. На самом деле Колтер казался смущенным. «А, доктор Уильямс», — кашлянув, начал он, — «я хочу попросить вас об очень большом одолжении», — криво усмехнулся Колтер. «Я знаю, что вам мое предложение будет в тягость, но я в безвыходном положении, а вы, по-моему, человек, способный решить мою проблему. Вы мне поможете?»
Я озадаченно уставился на него. «Ну, я бы с радостью, если смогу, сэр», — настороженно произнес я.
Кивнув, Колтер заговорил более оживленно.
«Вот в чем моя проблема, доктор. В смену с 12:30 до 8 дежурит ординатор, приглядывающий за семью интернами и примерно 40 сестрами. Сегодня днем его семью постигло несчастье. Умерла его сестра в Калифорнии. Он отправляется туда и будет отсутствовать 10 дней. Доктор, мне некем прикрыть эту смену. Ну нет никогошеньки. Если вы в курсе наших здешних дел, а по вашей деятельности я понимаю, что в курсе,
то вы знаете, что в данный момент отчаянная нехватка врачей в Атланте. Мне не найти доктора на замену Джессопу, а сам занять его место не могу. Я хоть и доктор, но не медицины. Интерна использовать я тоже не могу. Закон предписывает, чтобы обязанности старшего ординатора больницы подобного рода исполнял врач общей практики или специалист в одной из сфер медицины. Вы поспеваете за мной?»
Я кивнул. Я поспевал за ним, но так же, как шакал поспевает за тигром, на изрядном отдалении.
«Ну вот, а доктор Грейнджер говорит, что вы тут не слишком обременены», — ринулся Колтер в атаку. «Что проводите уйму времени в своих апартаментах, просто расслабляясь и забавляясь с девицами».
Он тут же вскинул ладонь.
«Без обид, доктор, я и сам вам завидую».
И тут же в его голосе зазвучали умоляющие нотки.
«Доктор Уильямс, не могли бы вы прийти сюда и просто посидеть 10 дней с полуночи до 8? Вам не придется ничего делать, уверяю вас. Просто находиться здесь, чтобы я выполнил требования штата. Вы нужны мне, доктор. Мы хорошо вам заплатим, доктор. Черт, да в качестве бонуса я даже переведу сестру Стронг в эту смену на те 10 дней. Говорю вам, доктор, я в безвыходном положении. Если вы мне откажете, то уж и не знаю, какого черта мне делать».
Это требование оглушило меня, и я поспешно открестился.
«Мистер Колтер, я бы с радостью вам помог, но согласиться никак не могу», — запротестовал я.
«О, и почему же?» — не уступал Колтер.
«Ну, прежде всего, у меня нет лицензии на медицинскую практику в Джорджии», — начал я, но Колтер прервал меня, энергично тряхнув головой.
«Но вообще-то вам ничего не надо будет делать. Я же не прошу, чтобы вы на самом деле лечили пациентов. Я только прошу вас разыграть из себя исполняющего обязанности. Что ж до лицензии, то на самом деле она вам и не требуется. У вас есть калифорнийская лицензия, а калифорнийские стандарты столь же высоки, как и стандарты Джорджии, если не выше, и признаются нашей медицинской ассоциацией. Мне и нужно-то, доктор, всего лишь навсего представить вас комиссии из 5 врачей, лицензированных этим штатом и являющихся штатными работниками нашей больницы, для собеседования. Они уполномочены просить штат о временном медицинском сертификате, позволяющем вам практиковать в Джорджии. Доктор, я бы хотел провести это собеседование утром. Ну что вы скажете?»
Рассудок повелевал мне отказаться. Уж слишком много опасностей в моей ситуации. Любой из заданных мне завтра вопросов может разоблачить меня и показать, что я за доктор. На самом деле, просто шарлатан. Но вызов раздразнил меня. «Ну что ж, раз это не требует особых сложностей и не отнимет у меня много времени, я с радостью вам помогу», — согласился я. «А теперь поконкретнее. В чем именно будут заключаться мои обязанности? До сих пор я был сугубо кабинетным работником. Не считая визитов к пациентам, которые я совершал по тем или иным причинам, с больничными порядками я не знаком».
«Елки-палки», — рассмеялся Колтер, испытавший явное облегчение и радость. «Ваши обязанности? Да просто находиться здесь, доктор. Похаживать туда-сюда, показывать свое присутствие, играть в покер с интернами, тискать сестер. Дьявол, Фрэнк, перейдем на «ты», потому что теперь ты мой друг. Да делай, что тебе вздумается. Просто будь здесь».
На завтра утром, входя в конференц-зал, чтобы предстать перед 5 врачами, я терзался дурными предчувствиями. Я был знаком со всеми благодаря своим частым визитам в больницу, а возглавлял комиссию Грейнджер. Когда я вошел, он одарил меня заговорческой ухмылкой. К великому моему восторгу, собеседование оказалось просто фарсом. Мне задавали только общие вопросы. Где я посещал медицинскую школу, где проходил интернатуру, мой возраст, где я практиковал, давно ли я стал практикующим педиатром. Ни один из врачей не задал мне вопроса на проверку моих предполагаемых медицинских познаний. После собеседования я вышел с письмом, назначавшим меня временно исполняющим обязанности старшего ординатора в штате больницы, а на следующий день Грейнджер принес мне другое письмо из медицинской коллегии штата, уполномочившее меня использовать свой калифорнийский медицинский диплом для практики в Джорджии в течение 1 года. Одна из моих любимых телевизионных программ — это «Мэш», комедийный сериал о вымышленном армейском медицинском подразделении на фронте Корейской войны.
У нас этот сериал шел под названиями «Мэш» и «Чертова служба» в госпитале «Мэш».
Я ни разу не посмотрел серию «Мэш», не припомнив свою медицинскую карьеру в «Смитерс». Думаю, несколько врачей в Джорджии сегодня тоже не могут посмотреть сериал, не припомнив о некоем старшем ординаторе. Моя первая вахта задала тон всем последующим дежурствам. С того самого мгновения, когда я уступил мольбам Колтера, я прекрасно сознавал, что есть лишь один способ осуществить мой монументальный блеф. Если я намерен объегорить 7 интернов, 40 медсестер и несколько десятков человек вспомогательного персонала, то должен создать впечатление, что я этакий фигляр от медицины. Я решил принять образ беззалаберного, бесшабашного, вечно подшучивающего паршивца, которому до лампочки соблюдаются ли правила, вбитые в голову в медицинской школе, или нет.